Место действия – штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия – 10-й день кризиса. Кровавая бойня, которую я всеми силами пытался предотвратить на молоте магистров, имела место в нашей собственной штаб-квартире. Условившись с Луисом о системе паролей, дабы не дать бунтовщикам возможности накачать нас наркотиками или иным способом принудить к сотрудничеству, и пожелав друг другу удачи, мы с Джеком десантировались прямиком в приемную полковника, ибо на сам кабинет наложены ограничения. Аккуратно, словно был в поле, на полусогнутых ногах, готовый в любой момент открыть огонь из ОС, оставленных нам штурмовиками Шафер, ударом ноги я распахнул дверь в кабинет. Полковника в кабинете не было. Зато были два трупа. Они лежали напротив двери с аккуратными отверстиями во лбах, а уложивший обоих Ти-Джей целился в нас из своего пугача. «Изыди», – буркнул он, – «вы оба объявлены мертвыми». «Слухи о нашей смерти сильно преувеличены», – сказал я, не опуская пистолета. «Ты чьих будешь, парень?» «А ты?» Микроб был гением компьютерного шпионажа, одним из величайших хакеров, пойманным гвардией за поличным и перевербованный полковником на сторону сил добра из соображения «грех пропадать такому таланту». Микроб свои таланты применял исключительно за мониторами и клавиатурами. И то, что он смог уложить двоих парней, меня удивило. Наверное, натренировался в виртуальном симуляторе. Но ситуация была для него непривычной, и он нервничал. А главное, я не знал, на чьей он стороне, и на чьей были мертвые парни. И какой ответ переведет кого-то из нас в их состояние, а какой поможет наладить взаимопонимание и сотрудничество. «Я свой». «Свои бывают разные».
«А кто объявил о нашей безвременной кончине, Микроб?» – спросил Джек.
«Харди?»
«Тогда и ежу понятно, что мы не с ним».
Вот он, момент истины. Сейчас решится все. Мой указательный палец уже напрягся на курке и...
«Слава полковнику!» –
сказал Микроб, убирая пистолет.
«Черт знает, что творится!»
«Что именно?» – спросил я, опуская свой. Но убирать далеко не стал, ведь Микроб мог и блефовать.
«Полковник вызвал меня, вручил пистолет и приказал сидеть в кабинете, внимательно следить за его передвижениями при помощи камер и транслировать изображение на все мониторы в штаб-квартире. Чем я и занимаюсь, а эти мертвые парни в весьма грубой и недвусмысленной манере велели мне прекратить».
«Где полковник?»
«Вот».
Микроб ткнул пальцем в монитор на стене. Я обернулся и понял, что мы успели так и к финальному действию. На мониторе был конференц-зал. В нем собралось примерно 50 человек. Посредине, в центре всеобщего внимания, находились полковник и последний из оставшихся в живых капитанов. Харди, стоя напротив полковника, протягивал правую руку ладонью вверх, явно требуя сдачи табельного оружия как символа власти. В левой руке он сжимал пистолет и целился полковнику в живот. Полковник, сложив руки за спиной, пристально смотрел мятежнику в глаза. Позади него полукругом стояли боевики Шафер во главе со своей воинственной предводительницей. Она выполнила мою просьбу, но сделала это слишком поздно. Сторонников Харди было в три раза больше. Но это в конференц-зале, а во всей штаб-квартире. «Сколько народа смотрит трансляцию?»
«Аки футбольный матч»,
– ответил Микроб, щелкая клавишами.
«Почти все».
Я понял, что чем бы ни закончилось их противостояние, Харди уже проиграл. Понятно, откуда взялись трупы в кабинете полковника. Харди хотел сначала добиться результата, а уж потом трубить о нем на всех углах. Довольно-таки здравая позиция для такого ублюдка. Но у него ничего не получилось. Харди не был харизматическим лидером и не смог бы увлечь за собой людей. У него не было авторитета Зимина и научной глубины Блейна. его не любили, и вряд ли он мог бы приобрести себе сторонников. И я не сомневался, что полковник в любом случае сможет обойти его, выставив полным придурком и маньяком, и что он специально выбрал для места встречи конференц-зал и велел микробу осуществлять трансляцию, чтобы всем ясно дать понять, кто есть кто в этом мире и кого следует слушать. Но почему его сторонников так мало? По идее, половина ребят сейчас должна мчаться ему на выручку.
«Зал блокирован для нарка», –
ответил микроб на мой невысказанный вопрос.
«Двери заперты изнутри, и их ломают уже около 20 минут. Послали за тяжелой артиллерией. Скоро конец».
«Я еще раз требую от вас объяснений, капитан», – сказал полковник. «Похоже, самое интересное только начинается. Что вы себе позволяете?»
«Вы не зложены, сэр»,
– был ответ. «Не зложен?» – переспросил полковник. «Я не монарх и не атаман бандитской шайки. Я не могу быть низложен. Я могу быть только отстранен от должности специальным решением Комитета Совета Лиги по надзору за правоохранительными организациями и должен быть уведомлен о принятом решении за 3 месяца до его вступления в силу, чтобы предложить для утверждения кандидатуру моего преемника. Этот вопрос не поднимался, и он вне сферы вашей компетенции, капитан».
«Молодчина», – подумал я, – «так его. Продержись только еще немного».
Конференц-зал располагался достаточно далеко от кабинета полковника. 3 уровня вверх и 1,5 километра по прямой. И мы не успели бы добраться туда до развязки. Да и не думаю, что ломающим дверь парням может понадобиться помощь 2 измотанных коллег. В этой сцене ваш покорный слуга останется лишь зрителем.
«Мы находимся в состоянии войны», – сказал Харди. «А военное время требует быстрых и решительных мер. Вы не способны совладать с ситуацией».
«А вы способны?» Голос полковника мог бы замораживать океаны. «И о какой войне вы говорите? Насколько мне известно, мы не являемся военной организацией и по определению не можем ни с кем воевать».
«Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Со всем моим уважением, сдайте оружие».
«Разумный ход. Убийство полковника не принесет Харди ничего, кроме неприятностей. А вот сдача, да еще после заявления о неспособности контролировать ситуацию, быть может, Харди и не такой дурак, каким казался. Только полковник никогда не сдается».
«Со всем вашим уважением?»
Полковник разил капитана наповал его же собственными словами.
«И в чем оно заключается, ваше уважение? В том, что вы убиваете моих людей, жизнь которых должны были защищать? Что вы постоянно противоречили мне при обсуждении тактических задач, независимо от того, что я говорил? В том, что явились ко мне с оружием в руках и пытаетесь захватить контроль над телепортом, нарушая 1-ю заповедь гвардейца? В том, что вы ставите под сомнение все, во имя чего мы работали долгие годы, и перечеркиваете все достигнутые нами результаты? В том, что вы собираетесь разрушить гвардию? Это знаки вашего уважения, капитан». «Я не собираюсь разрушать гвардию. Я хочу сделать ее сильной и независимой». «От кого независимой? От общества, к которому она призвана служить? От законов, которые она призвана защищать? От людей, которых она должна охранять? От моральных и этических норм, которыми она должна руководствоваться?»
«Я пришел сюда не для того, чтобы дискутировать с вами, полковник»,
– сказал Харди.
«Тогда зачем? Чтобы убить меня? Действуйте».
«Я не хотел бы».
«Конечно»,
– усмехнулся полковник.
Вы же не идиот? Убив меня, вы потеряете расположение даже тех бунтовщиков, что уже у вас есть.
Мы не бунтовщики, сказал Харди. Мы патриоты.
Бунтовщики. Свержение законной власти – это бунт, так что давайте называть вещи своими именами.
Вашингтона тоже в свое время называли бунтовщиком, а потом стали называть героем и патриотом. Историю пишут победители, полковник.
Но вы-то еще не победили?
Мы победили. Капитаны Блейн и Зимин сейчас берут под контроль оружие магистров. Против молота и телепорта никто не сможет устоять. Даже вся боевая мощь ВКС. Заявись они сюда, будет разметена в одно мгновение.
«Ты можешь связаться с ними?» – спросил я микроба. «И сделать так, чтобы меня услышали все?»
«Запросто», – сказал микроб, щелкая тумблером. «Ты уже в эфире».
«Капитаны Блейн и Зимин мертвы», – сказал я, и мой голос разлетелся по всей штаб-квартире, тысячекратно усиленный динамиками. «Ваше дело проиграно, и я полностью контролирую молот».
«Соболевский!»
Процедил сквозь зубы Харди. Судя по выражению его лица, он готов был сожрать меня живьем, а пока еле удерживался, чтобы не пальнуть по передающим мой голос колонкам.
«Мне следовало бы знать, но молот для нас не так уж и важен. Я все равно завладею им, разделавшись с вами и получив телепорт».
«Телепорт еще не у вас», — напомнил полковник.
«Он будет моим!»
Харди уже нечего было терять. А значит, он мог в любой момент начать стрельбу. Ситуацию следовало разрядить. Лейтенант Шафер соображала неплохо.
«Капитан», — сказала она, выступая из-за спины полковника, — «мне давно известно о заговоре. И я знаю, что вы не играли в нем ведущей роли. Вы просто оступились, согласились под давлением своих коллег. Но теперь-то вы должны понять, что проиграли. Откройте глаза, капитан, еще не поздно все уладить. Вы были пешкой в чужой игре, на вас свалили самое неблагодарное дело, чтобы потом принести в жертву, как вы принесли в жертву лидеров СРС. Стоит ли продолжать партию, если гроссмейстер вышел из-за стола? Сложите оружие, и мы попытаемся разобраться, что же будет дальше».
«Я солдат, мэм, в отличие от вас. И единожды встав на дорогу, уже не сворачиваю с нее».
«Это может привести к ненужным жертвам», — сказала она, продолжая разыгрывать явно проигрышный вариант «все будет прощено и забыто».
«К чертям!» – крикнул Харди. «Полковник, сдавайте оружие. Если вы этого не сделаете, действительно будут ненужные жертвы».
«Ну что ж», — сказал полковник, — «вас здесь большинство».
«А остальные пойдут за победителем»,
— сказал Харди, выдавая желаемое за действительное. «Теперь за ним бы уже точно никто не пошел, пусть бы он устилал дорогу лепестками роз и мастил золотыми слитками».
«Так что мне ничего не остается, кроме как подчиниться вашим требованиям».
Полковник вынул правую руку из-за спины и очень медленно расстегнул кобуру. При этом его движении Харди воскликнул:
«Без глупостей!»
На что полковник и глазом не моргнул, вытащил из нее свой табельный пневматик, перехватил его за ствол и протянул Харди рукояткой вперед.
«Я прошу всех последовать моему примеру!»
Это был старый и хорошо известный трюк, и Харди на него купился только потому, что уже начал ощущать себя хозяином положения и никак не ожидал подвоха со стороны человека, которого уже посчитал конченным. Небольших габаритов оружия, чаще всего миниатюрный иглогранатомет, крепится под рукавом к запястью стрелковой руки, невидимым для окружающих специальным пружинным зажимом, который приводится в действие определенным жестом.
Со стороны выглядит это так. Сначала демонстрируешь противнику пустую ладонь, потом чуть сжимаешь пальцы, и оружие соскальзывает в твою руку, уже готовое к употреблению, и разносит удивленному противнику голову. Пневмопистолет не является смертельным оружием даже в ближнем бою. Слишком часто его жертвы выживают благодаря достижениям современной медицины. Полковник никогда не любил полумер. У него был иглогранатомет. Открывая вечеринку последним в своей жизни выстрелом, полковник разнес Харди голову. Не знаю, на что рассчитывали боевики Харди, оставшись без своего предводителя. Либо у бунта мог быть еще один потенциальный лидер, либо, что более вероятно, они посчитали, что зашли слишком далеко и уже не могут остановиться, ведь по закону то, что они делали, наказывается единственным образом – смертной казнью. Они открыли огонь. Люди Шафер последовали их примеру. Описывать перестрелку – дело неблагодарное, тем более, если сам не являешься ее активным участником и наблюдаешь происходящее на экране. А режиссер переключает картинку с камеры на камеру, пытаясь разобраться в происходящем. Слишком много сумятицы, хаоса, беспорядочных движений, выстрелов и смерти. Мой взгляд успел ухватить только частицы общей картины. Я видел, как падает изрешеченное пулями тело полковника, как Диана, пригибаясь, уходит с линии огня, как трое ее парней падают мертвыми, как рассыпаются по всему залу боевики, стоявшие слишком кучно для всеобщей свалки. Увлекшись захватывающим действом на экране, мы почти проморгали момент, когда в кабинет полковника ворвались запоздавшие сторонники Харди, пытающиеся прервать трансляцию. Их было четверо. Двое очень удачно стояли друг за другом, и мне удалось снять их одним выстрелом. Кровавые ошметки разлетелись по всей комнате. Оса – очень неэстетичное оружие. Двое других успели нажать на курки. Лампа синего сигнала над головой микроба взорвалась миллиардами осколков, осыпая компьютерщика пластиковым дождем. Я не видел, куда угодили другие выстрелы, но Джека крутанула вокруг своей оси и отбросила к стене. Я рухнул на бок, и стоявшее за мной дорогое кожаное кресло превратилось в утиль сырье. Микроб соскользнул под стол и шмальнул оттуда по ногам противника. Один из боевиков рухнул. Я снял второго выстрелом в живот, а микроб, все так же из-под стола, добил первого в голову. Ситуация на мониторе стремительно менялась. Двери в зал распахнулись, и первым на пороге возник бешеный пес. Поля из двух стволов сразу. Такой прицельной и безбашенной стрельбы с двух рук я не видел уже давно. Вообще-то я не думал, что бешеный пес будет драться на нашей стороне. Тому псу, которого я знал, наверняка больше пришлась бы по вкусу гвардия а-ля капитан Харди, но под его выстрелами падали оставшиеся боевики заговорщиков. Ненадолго задержавшись на пороге, бешеный пес свалил влево, и я увидел, что он не одинок. За его спиной стояла целая толпа ребят, вооруженных чем попало, от парализаторов до легких винтовок ВКС. Перестрелка мгновенно захлебнулась. Большая часть бунтовщиков полегла на месте. Остальные, видя, что их дело уж точно проиграно, предпочли сдаться в плен. Я поднялся с пола, пытаясь подсчитать наши потери одновременно и вокруг себя, и на экране. Диана Шафер была жива и, кажется, невредима. А вот Морган сильно побледневшим лицом привалился спиной к стене, зажимая правой рукой обрубок левой, пытаясь остановить кровотечение. Последствия выстрела из иглогранатомета. Уж в этом я знал толк. Болезненно, но не смертельно. «Ну вот и все, парни», — сказал я. «Конец нашим проблемам».
«Идиот!»
— отозвался Морган, чуть не теряя сознание от попытки заговорить.
«Неприятности только начинаются».
«С чего бы?» – спросил я, ничуть не обидевшись на такое обращение. Идиотами аналитик почитал всех разумных существ в галактике.
«Может быть, ты и не заметил?» – спросил он. «Мы только что остались без высшего командного состава. Харди и полковник лежат в конференц-зале, а мы лично грабанули Зимина и Блейна на молоте».
«Ну и что?»
«Как это что?»
«А вот так. Наверняка на этот счет существует какая-то процедура. В сейфе полковника мы найдем завещание, а в нем фамилию человека, которого он предложил в качестве своего преемника. Совет это дело быстренько утвердит, и новый полковник подберет себе капитанов».
«Сколько это займет времени? Что мы будем делать, пока все не утрясется?»
«Приятель», – сказал я, – «не утомляй меня. Я уже и так достаточно утомлен. Гвардии 300 с лишним лет, и если она не утонула до сего момента, продержится и еще немного. Пара недель без рулевого – еще не конец света».
«Блаженны глупые!»
В итоге Морган оказался прав. Неприятности продолжали валиться на наши головы, но совсем не оттуда, откуда их ожидал старший аналитик. Самая большая дожидалась меня в собственных апартаментах, причем уже давно. Разборка с магистром и активная фаза заговора капитанов вымотали меня до чертиков, и я предоставил группе внутренних расследований наводить порядок, заботиться о раненых и объяснять ситуацию ребятам, пропустившим зрелище, а также отлавливать оставшихся бунтовщиков, если таковые найдутся. Я хотел передохнуть, принять душ и выпить кружечку пива, выкурить сигаретку. Я хотел на время позабыть о молоте магистров и томящемся там Альваресе. Я распахнул дверь и влез под душ. Холодная вода, потом горячая, потом снова холодная, потом бокал пива и сигарета в мягком кресле. И я снова почувствую себя полноценным человеком. Где-то посредине душа всплыла мысль об Альваресе, но здоровый эгоизм заставил отбросить ее и немного обождать. В конце концов, по сравнению с нашими приключениями, бдение на молоте являются для него чистым отдыхом. Когда я вышел из душа, кутаясь в банный халат и вытряхивая воду из ушей, со мной заговорил Велл.
«Сержант, я завершил выполнение вашей последней программы».
«Что за программа?» – спросил я, заказывая себе напиток.
«Составление списков по выявлению лиц, имевших физическую возможность находиться на местах преступлений Гриссома в то время, когда эти преступления совершались. Людей, обладающих достаточным потенциалом программирования, чтобы забить мои попытки отслеживания. И людей, поступивших на службу в гвардию после провала проекта «Хамелеон» в корпорации Тайрелла».
«Ага», – вспомнил я, – «было такое. И длинные списки».
«Распечатки лежат на вашем столе».
«Угу», – сказал я, закуривая сигарету. Список квалифицированных хакеров насчитывал около сотни фамилий. Список пришедших после «Хамелеона» – тысячи. И по нескончаемости его можно было сравнить разве что с рулоном туалетной бумаги или сериалом «Звездная Санта-Барбара». Зато последний список был коротким. Очень коротким. И я решил начать с него. В нем было только четыре фамилии, и одну я мог отбросить сразу. Ясное дело, что глава группы ликвидации имеет массу свободного времени, не занятого работой по профилю. Но Рейден просто не мог быть Гриссомом, поскольку появился в нашей галактике задолго до самого первого Тайрелла. Сигарета выпала у меня изо рта, когда я прочитал список до конца. Его замыкала фамилия Альвареса. Выходило, что я собственным решением оставил наиболее опасного маньяка в нашей галактике наедине с самым мощным оружием, созданным в ее же пределах.
«И ты его там оставил?»
– вопил Джек, лежа на больничной койке и ударяя себя по лбу здоровой рукой.
«Ты просто взял и его там оставил!»
«Ты тоже там был», – напомнил я, – «и мог меня остановить».
«Но мои мысли были заняты совсем другим».
«А по-твоему, чем были заняты мои?»
«Черт побери!»
«И ты тоже вел его дело».
«Но он сам предложил остаться».
«Ага», — согласился я. «И я даже знаю почему».
«Я тоже знаю. Он увидел чертовски хорошую возможность довести дело до конца. По сравнению с молотом, смерч и катастрофа на Канобе покажутся нам детской шалостью».
Джек Морган был вторым, кого я навестил в лазарете. Прежде него я посетил Ти-Джея Тейлора, лежавшего в соседней палате с осколочным ранением ноги. В смысле, он там лежал, пока я к нему не пришел. Сейчас он уже занимает свое рабочее место и пытается помочь Велу обойти блокировку Альвареса. Теперь, когда мы знали личность преступника, Вел заключил, что это будет легче сделать. Фамилия Альвареса фигурировала во всех трех списках, впрочем, как и еще одна, и теоретические шансы были 50 на 50. Но, помня о моем везении, я был уверен, что Грисом сейчас на молоте. Справедливости ради следует отметить, что в первых двух списках присутствовала и моя фамилия, но ее не было в третьем, самом важном, самом коротком перечне.
«Я не предполагал за Луисом таланта к программированию», – сказал Джек. «А для того, чтобы обойти Вела, талант нужен большой».
«Я не предполагал за Луисом несколько других талантов. А способности программирования для него не столь уж большое достижение».
«Но как Вел их вычислил?»
«Элементарно, Ватсон. Вел способен оценивать потенциальные возможности к программированию у каждого, кто работает с нашей виртуальной сетью. Делает он это на основании особого теста. В нашей сети работают все. Способности можно скрыть от соседа по комнате, но не от фактического хозяина киберпространства».
«И несмотря на то, что мы знаем, кто он, мы до сих пор не можем контролировать его перемещение».
«Не знаю. Я засадил за проблему микроба, но ты сам знаешь, с какой скоростью делаются подобные дела».
«Знаю. От 30 секунд до 30 дней».
«Вот именно».
«Жаль, что Вел не может вытернуть Луиса с молота и доставить сюда».
«Это первое, что мне пришло в голову, но похоже, наш Искин полностью блокирован в этом направлении. Альварес контролирует свои перемещения сам».
«Но отслеживать его передвижение мы можем?»
«Микроб говорит, что можем, с трехсекундным запаздыванием. Приходится обходить блок системы управления».
«Слишком много. За это время он успеет нырнуть в другое место или подготовиться к встрече».
«А что делать? Жизнь – это не сплошные приятные переживания».
«Насколько я тебя знаю, ты уже решил отправиться на молот и его взять, не так ли?»
«Так».
«Один?»
«Один».
«А как насчет подкрепления?»
«Нет», – сказал я, немного подумав. «Подкрепление его только спугнет. Он ведь может и не догадываться о том, что мы о нем уже знаем. И вообще это может быть не он, ведь в списке были и другие фамилии».
«А блок в компьютере?»
«Случайен или установлен для отвода глаз, дабы подозрение пало на невиновного».
«Ты сам-то в это веришь?»
«Нет», – честно признался я.
«Вот и я не верю. А что ты будешь делать, если он уйдет оттуда через ноль?»
«Отправлюсь за ним, что еще?»
«С трехсекундным запаздыванием. Ты покойник, Макс».
«Значит, покойник. Но с молота я его сгоню».
«Я извиняюсь»,
– выпалил краснощёкий юноша, влетая в палату.
«Сержант Морган, все старшие офицеры мертвы, а тут такое, я не знаю, к кому с этим обратиться, а вы все-таки руководитель нашей группы, я подумал».
«Короче».
«Видите ли, сэр, мы только что потеряли печальную туманность».
«Что мы потеряли?» – обалдело спросил я. Джек закатил глаза.
«Саша, ты нашел не самое подходящее время для своих дурацких розыгрышей. Я лежу в больнице с отстреленной рукой. Полковник мертв, капитаны мертвы. А ты не прекращаешь свои идиотские шуточки».
«Обратите внимание на эгоистичность человеческой натуры. Свою отстреленную руку, которую через пару дней ему благополучно приживят, он все равно ставит выше гибели всего высшего командного состава».
«Это не шуточки», – возразил Саша. «Там, где раньше была туманность, ну, где она должна была быть, словом, там больше ничего нет. Вакуум. И все. Просто ничего».
«Чёшь!»
– безапелляционно заявил Морган, обрывая запинающегося юношу на полуслове.
«Того, что ты говоришь, не может быть на простом основании, что этого не может быть никогда!»
Но на этот раз Джек ошибался. «Очень даже может», – заявил я. «Гриссом и молот. В любой последовательности».
«И чем им обоим повредила печальная туманность?»
«Ничем. Или всем. Нами. Гвардией. Телепортом. Штаб-квартирой. Подумай сам. Только мы знаем о молоте и о Гриссами. У нас не было времени поделиться этой информацией с кем бы то ни было. И только мы, гвардия, можем помешать его планам. Поэтому он хочет уничтожить в первую очередь нас. А поскольку, как и все, не знает, где находится штаб-квартира, вот и бьет вслепую по наиболее вероятным местам».
«Ну что ж, зато теперь мы точно знаем, что мы не в печальной туманности. Представляю, какой в Линге поднялся переполох».
«Не представляешь».
«А не послать ли нам в середину молота планетоуничтожающую бомбу?»
«Ты же там был. Много от нее будет проку?»
«Совсем не будет. Тогда ничего не остается, как отправиться туда и взять Гриссома за задницу».
«Чем я сейчас и займусь».
«Все еще хочешь идти один?»
«Если с делом нельзя справиться в одиночку...»
«Нельзя и командой!»
Подхватил Джек известную присказку одиноких волков, и я вышел из его палаты.